«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные события нашего союзного государства. Сегодня у нас будет такой исторический экскурс, который пересекается с тем, что происходит сейчас, в 2024 году. ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам 80 лет назад, в Великую Отечественную войну, зверски казнили женщин и детей на оккупированных землях Беларуси. В то время формирования, которые были созданы гитлеровскими оккупационными властями в Латвии, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Беларуси, России и Польши. Вот мы сегодня поговорим о тех временах, об этих документах, попробуем какой-то пролить свет, возможно. Юрий Аркадьевич Борисенок сегодня с нами, российский историк, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Аркадьевич, у меня один вопрос. Почему так долго ждали и не раскрывали эти документы? Почему ждали 80 лет?
Ну, здесь целый ряд причин. Прежде всего, место вот хранения этих документов, потому что Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из архива управления ФСБ по Омской области. То есть именно там, наверное, хранились вот эти вот документы, когда был пойман военный строитель Янис Апсалатыш, то есть протокол допроса был 17 февраля 1945 года, то есть, в принципе, представитель Метавского уезда Латвийской ССР, то есть военный строитель, воевал в сентябре 1944 года, то есть человек, который участвовал в нацистских преступлениях, но когда Красная Армия освободила и Белорусскую ССР, и Латвию, этот хитрый пособник нацистов очень быстро, как говорится, переобулся в прыжке и пошел служить в Красную Армию. Соответственно, его разоблачили чекисты достаточно рано, то есть, в принципе, он в сентябре 44 года пошел служить военным строителем, а уже в октябре 44 года на него было заведено дело как на служившего в латышском полицейском батальоне, участвовавшего в совершении злодеяний над мирным населением Советской Беларуси. То есть 20 февраля 45 года его задержали, допросили, ну и, соответственно, вот допрос этого военного строителя вносит определенные новые черты вот в те злодеяния, которые нацисты и их латышские пособники творили на территории современной Витебской области, то есть тогдашние Ветлинские и Дрисинские районы. То есть это районы, непосредственно приближенные к старинному городу Полоцку, то есть Дрисинский район, это сейчас Верхнеудинский, Ветлинский район, Ветлина входит в состав Полоцкого района. И рассказывается там об этом, конечно, о вещах совершенно жутких. То есть речь шла о том, что Апса воевал в 318-м латышском полицейском батальоне, который занимался вещами, которые очень сложно о них рассказывать бесстрастно. То есть даже вот в протоколе спецсообщения, которое рассекречено, речь идет о том, что расстреливали женщин, стариков и детей, которые скрывались в лесах с партизанами, сжигали населенные пункты вместе с жителями. То есть лично им было расстреляно 8 человек партизан, которые, по его словам, оказали сопротивление и не сдавались. То есть достаточно подробные эти показания. Ну и, соответственно, речь шла о том, что как эти батальоны выглядели, что каждый батальон включал примерно 500-800 человек. Ну и вот этот 318-й латышский батальон, в котором Апса служил, то есть там был командир, естественно, немец, оберштурмбанфюрер СС Лейнберг. И, в общем, контрразведка СМЕРШ подробно допросила этого военного строителя. И, собственно говоря, в ходе следственных материалов было выявлено, что вот в одном только Дрисском районе, ныне Верхнедвинский, было уничтожено 177 населенных пунктов, 3260 домов, свыше 15 тысяч человек либо сожжено, либо зверски расстреляно, либо угнано на каторжные работы в Германию. В одном только Росевском сельсовете Дрисского района были полностью уничтожены все населенные пункты. Из почти 4000 человек осталось только 150 человек, остальные были сожжены и расстреляны. В Ветринском районе было уничтожено 93 населенных пункта, 3700 жилых домов тоже было уничтожено, расстреляно и сожжено только мирного населения около 4500 человек. Ну и вот показания бывшего капрала этого 318-го карательного батальона АПСЭ. Одна из цитат, что во время его моего участия в истреблениях нами было убито около 1000 человек партизан, а также примерно до 1000 детей и женщин. Во время прочёски лесов и деревень мало убивали партизан, больше всего брали живьем, а потом гоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожили гранатами. Кроме того, были на кострах, партизаны вешали. Ну и почему все-таки 80 лет прошло, здесь еще можно назвать такую причину, что в советские годы упор делался на преступления прежде всего самих немцев. Их пособники, особенно во времена Никиты Сергеевича Хрущева, во имя дружбы народов всего Советского Союза, каким-то образом шли они, ну что называется, вторым экраном. То есть об этих преступлениях, конечно же, не совсем замалчивалось, но после того, как Хрущев сделал в середине 50-х годов такую массовую амнистию бандеровцев и прочих украинских националистов, конечно, и прибалтийские пособники Гитлера, они тоже о их преступлениях не говорили во весь голос. А вот показания вот этого капрала, они, конечно же, дополняют картину, то есть, в принципе, вместе с гитлеровцами, вместе с немцами эти преступления в широком масштабе творили и прибалтийские пособники гитлеровцев, то есть латыши, литовцы, эстонцы. Ну и вот в этих же местах, о которых АПСЭ рассказывал, то есть там речь идет в его показаниях о злодеяниях марта месяца 44-го года, то есть уже накануне освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. Но хорошо известно еще более зверское злодеяние, которое было в 43-м году 16 февраля по 31 марта 43-го года. Это карательная операция как раз в треугольнике Освея-Полоцк-Себеж, который в Псковской области, и как раз вот Дрищенский, Ветринский районы, Освейский, Полоцкий, они, в общем, охватывали, и это, в общем, одно из самых зверских злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в период оккупации белорусских земель.
У меня, знаете, Юрий Аркадьевич, вопрос такой. Там же он, я почитала этот, ну, вот эти документы, да, он так рассказывает, да, подробно, как убивали, что он лично делал, вот, называет фамилии, имена из батальона, а их настигло наказание тех, кого он назвал? Там же, ну, там немцы, понятное дело, но кого-то еще по горячим следам тогда, как вы думаете, арестовали? Расстреляли?
Нет, ну, я думаю, что не один был вот этот вот капрал АПСЭ, но наказание для латышей, которые в этих злодеяниях участвовали, конечно, были мягче, чем для самих немцев, если их удавалось каким-то образом привлечь к ответственности. То есть в этой ситуации все-таки советское правосудие, особенно вот после смерти Сталина, было избирательным. Поэтому в данном случае вот эта вот ложно понимаемая дружба народов, которую очень активно сейчас отрицают, как все советское наследие во всех нынешних странах Прибалтики. То есть, я думаю, что здесь была такая вот градация. То есть, если немцы попадались, которые реально участвовали в убийствах партизан, то, конечно, с ними не церемонились. А вот советские граждане, граждане Латвийской, Литовской, Эстонской ССР, с ними поступали помягче, то есть это, наверное, ссылка в отдаленные районы, например, Сибири, и при Хрущеве амнистия, то есть эти граждане имели шанс выжить и дожить до глубокой старости такими заслуженными часто пенсионерами, а после уже 89-90 года, после распада Советского Союза, эти люди стали героями в своих независимых теперь уже государствах.
Все это, конечно, чудовищно. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Буквально через пару минут мы продолжим.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Непростая сегодня тема. Мы в эфире с у нас в эфире Юрий Аркадьевич Борисенок, российский историк, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. И мы обсуждаем рассекреченные документы ФСБ России о том, как зверствовали латышские каратели, которые служили гитлеровцам. Все это было 80 лет назад. Вот, наконец, документы эти мы увидели. Там допрос одного из участников этого зверства. Мы уже называли его фамилию. Капрал Апсе. Судьба его понятна, его расстреляли. И мы сегодня пытаемся разобраться в нашей программе, почему так долго эти документы не показывали общественности и какая задача в том, чтобы сделать это сейчас. Юрий Аркадьевич, вот мы с вами говорили в прошлой части нашей программы, вы и про Хрущева вспоминали, да, действительно, чтобы у нас большой Советский Союз выглядел дружным и чтобы не было у нас плохих украинцев или там хороших украинцев, да, старались какие-то вот такие вещи замалчивать. Как вы думаете, почему это сделали сейчас и почему это не сделали там, к примеру, 10 лет назад, потому что все же было понятно, как себя ведет Прибалтика, еще там, я не знаю, ну, в середине 2000-х годов уже было все понятно. Почему так поздно?
Нет, ну, нынешний документ просто позже был обнародован, потому что он хранится достаточно далеко, то есть в архиве ФСБ по Омской области. Эти документы, например, по волшебству, о которой я говорил, они на самом деле в таком достаточно объемном сборнике документов, опубликованы еще в 2013 году, причем это совместное было издание Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Московского фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память». То есть, более того, на сайте Российского исторического общества весь этот сборник документов опубликован, и можно с ним познакомиться, то есть там, как говорится, от многих документов кровь стынет в жилах, потому что там подробно переведены с немецкого языка документы о том, как все эти операции планировались, причем для того, чтобы партизаны мирное население уничтожать, использовались и немецкие самолеты, то есть это все была масштабная такая акция, которая включала в себя, ну, практически больше месяца они занимались тем, чтобы в феврале-марте 43-го года уничтожать мирных жителей и партизан. То есть были сожжены во время вот этой вот операции 43-го года более 430 деревень, тысячи мирных жителей были уничтожены, сожжены, расстреляны, а в том числе с самолетов, а тысячи угнаны на принудительные работы в Германию. То есть в данном случае вот уже с 90-х годов такая работа по рассекречиванию документов и их публикации идет, и, соответственно, она имеет еще и такую важную черту, как сотрудничество белорусских и российских архивистов и историков. То есть эта работа идет, и вот то, что сейчас обнародовала Федеральная служба безопасности Российской Федерации, это уже, конечно, продолжение той большой работы. То есть такие документы есть, но здесь просто уникальность документа в том, что вот обнародованы показания одного из этих карателей, которому удалось поймать советским органам СМЕРШ по горячим следам его гнусных преступлений.
А сколько, интересно, их сбежало в Германию, потом дальше в Канаду, дальше в Австралию, в другие страны? Ведь сколько их там потом пряталось, и чьи дети и внуки сейчас вводят против нас санкции? Да, называют украинских националистов.
Да, нет, ну, счет шел на тысячи, если всех брать пособников. Ну, безусловно, что вы правильно указали на Канаду, как на то государство, которое охотнее всего их принимало. То есть, ну, в Австралии их, конечно, меньше было. Кому-то удавалось оставаться в Европе, кому-то удавалось проникнуть в Соединенные Штаты Америки, что было чуть опаснее, чем в Канаде. Некоторые из них живы до сих пор. Один из таких героев, как известно, в парламенте Канады был недавно чествован. Довольно долго жил в той же Канаде палач Хатыни Владимир Катрюк, на котором, что называется, клейма негде было ставить. И все попытки привлечь этих людей к ответственности канадскими и прочими властями до сих пор отбиваются, ну, что называется, на полуавтоматическом уровне.
Я еще вспомнила, в эту же копилку стран Аргентину мы бы отправили, туда как раз нацистские такие достаточно высокопоставленные офицеры туда отправились, сбежали, в общем, тоже страна, которая помогла в кавычках.
Ну, Латинская Америка в целом, особенно там, где были в какой-то период диктаторские режимы, там и в Бразилии, и в других более мелких латиноамериканских странах они находили. Парагвай в этом деле отличался, особенно когда там долгие годы правил такой диктатор Стресснер с немецкими корнями, то есть в родословной. То есть укрыться ему, собственно говоря, было где, но, конечно, уже когда началась перестройка горбачевская, когда эти люди стали рассматриваться как борцы против советского тоталитаризма, они потихоньку стали возвращаться, некоторые их потомки становились большими политиками в своих новых странах. То есть вот эта вот традиция, она, собственно говоря, не прекращается, и, собственно говоря, мы видим, что вот политика нынешних Латвии, Литвы и Эстонии, она, в общем, в какой-то степени даже более антироссийская, чем та, которую вели марионеточные режимы, которые сформировались в этих государствах сразу после окончания Первой мировой войны, когда они впервые получили государственную независимость, потому что те режимы четко себе представляли, что советского соседа лишний раз не стоит беспокоить, не стоит его раздражать. Ну а вот те люди, которые занимались убийством мирных жителей партизан на белорусской территории в годы войны, они сейчас являются выдающимися героями того же латышского народа. То есть, в принципе, вот этот Янис Апсе, конечно, он 1915 года, дожить до сего дня ему даже биологически не суждено было, но, в принципе, вот герой, конечно, мог быть выставлен, потому что, ну, целых 8 человек расстрелял партизан и вместе со своим подразделением участвовал в расстреле тысяч партизан и мирных жителей.
Кстати, небольшая ремарка. Беларусь обратилась к Латвии и к Литве с просьбой в расследовании дела о геноциде белорусов. Был получен официальный ответ, отказали Минску, причем подобные запросы Минск тогда отправлял по линии Генпрокуратуры в 17 государств мира. Знаете, вот сейчас эта новость звучит вполне так, знаете, ну, в общем-то, что от них еще ожидать? Да, там, специальная военная операция, мы как бы отстаиваем нашу позицию, да, мы боремся с нацизмом, но этот запрос был еще до специальной военной операции, это было в начале 2022 года. То есть они еще тогда, даже тогда, когда не было такого, возможно, обострения, как сейчас, они все равно были против нас. У них изначально была такая позиция. И, наверное, она была с 45-го года, даже с 42-го года, 43-го года.
Нет, ну понятно, что в условиях существования советских республик там ответы могли быть совсем другими, но в условиях Советского Союза ведь не приветствовалось даже настоящее расследование злодеяния в Хатыни, участие там украинских националистов. То есть в этой ситуации запросы в архивы прибалтийских государств, ведь белорусская сторона их подавала и в 90-е годы, там ответы были скорее уклончивые, ну а когда уже прибалтийские государства стали в авангарде борьбы с современной белорусской властью, естественно, что у тех органов, которые отвечают за ответы на подобные запросы от белорусской генпрокуратуры, руки развязаны, естественно, что эти ответы носят отрицательный, часто циничный характер, то есть, в принципе, они и в Организации Объединенных Наций ведь свою позицию очень четко артикулируют, потому что те ежегодные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые вносит Российская Федерация, которая неизменно поддерживает Республика Беларусь, дружественные России, Беларуси страны, страны Прибалтики и Польша, они вместе с Соединенными Штатами Америки всегда голосуют против этих резолюций, четко показывая свою нынешнюю позицию, свою нынешнюю так называемую историческую политику.
У меня еще последний вопрос. У нас следующий год будет юбилейный. Мы будем отмечать 80-летие Победы. Как думаете, что-то стоит ждать каких-то таких любопытных, с вашей точки зрения, как историка, документов? Есть что-то еще, что мы не знаем? Хотя, мне кажется, конечно же, мы понимаем все уже в общем и целом, но тем не менее.
Нет, ну, что касается, собственно, Великой Отечественной и Второй мировой войны, массивы документов, о которых мы еще ничего не знаем, они достаточно велики. И вот, например, один только пример. С 4 по 11 февраля 1945 года проходила историческая Ялтинская конференция Большой Тройки. И вот с 80-летием Ялтинской конференции будут изданы масштабные сборники документов, в которых будут, в частности, представленные документы, например, которых никто никогда не видел. Это реакция германской стороны на те решения Ялтинской конференции, которые в свое время договорились о них Сталин, Рузвельт и Черчилль в Крыму. То есть, в принципе, есть массивы документов, о которых даже сами историки Второй мировой войны не подозревают. То есть есть и через 80 лет что раскрывать в архивах и, ну, что называется, вот ту точку зрения на победу, которую и Россия, и Беларусь совместно продвигают, эту точку зрения всячески с помощью важных источников укреплять и продвигать дальше.
Юрий Аркадьевич, спасибо огромное. Юрий Борисенок сегодня с нами был в эфире, российский историк, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое.
Союзный вектор. Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.